Мы после некоторого перерыва возвращаемся к трехтомнику «Хроника избавления», который вышел в издательстве «Пардес». И это уже следующий период, 30-е годы. То, что происходило в Европе и в земле Израиля. В первой половине 30-х годов, когда над народом Израиля нависла черная туча приближающейся катастрофы, ушли из жизни великие мудрецы Торы. Хофец Хаим, Рав Зоненфельд, а несколько позднее Рав Кук. И поколение осиротело. И мы говорим с вами про великих мудрецов, которые защищали все предвоенное поколение. Предвоенное, я говорю не про то, когда Советский Союз вступил в войну с Германией, а предвоенное, вы знаете, в 1933 году Гитлер становится канцлером Германии. Так вот, поговорим с той стороны, о которой объясняют наши святые книги, зависит то, что происходит в мире. Хофец Хаим, он собирался попасть в землю Израиля, но разные обстоятельства и мудрецы Европы говорили, что пока дедушка сидит в своем доме, евреи и Европы могут чувствовать себя спокойно. И вот вместе с ними оставалось большинство евреев, верным законам Торы, и основная их часть сосредоточена была в эти годы в Польше, Литве, Венгрии и Румынии. А Хофец Хаим был капитаном этого корабля и прекрасно понимал свою особенную роль. В письме к президенту Польши, выступая ходатаем по еврейским делам, старый мудрец прямо написал, что он удостоился быть одним из тех, кто стоит во главе всех евреев мира. Он был не только старейшим из всех глав поколения, но и обладал самым большим авторитетом. Его дом в маленьком, сейчас это белорусское местечко, Радин, стал центром притяжения для всей диаспоры. К нему приходили тысячи посетителей со всех концов еврейского мира. Люди, у которых были несчастья, болезни, тянулись к нему, потому что знали, его благословение, его молитвы обладают силой воздействовать и изменять саму реальность. Так однажды один из знаменитых знатоков Торы, который оставался бездетным после долгих лет брака, попросил у Хофец Хаима благословения на рождение детей. И через некоторое время в семье родился первый ребенок. Прошло несколько лет, и этот знаток Торы вновь пришел в дом Хофец Хаима. И опять Хофец Хаим, великий мудрец, молился за него, и у них родился второй ребенок. В то время Хофец Хаим уже хорошо знал пределы своих возможностей. Когда этот мудрец пришел к нему за третьим благословением, великий мудрец сказал ему: «Я больше ничего не могу сделать». Особенно часто к нему приходили студенты разных ешив с просьбой благословить их, чтобы их освободили от призыва в польскую армию. Но старый мудрец не всегда делал то, что у него просили. Ведь существует большая разница между тем, чего хочет человек и что ему действительно необходимо. Одного студента известной польской ешивы Хофицхайм спросил, «Ну а что плохого будет в том, что ты послужишь в армии? Чем плохо, если ты научишься как следует стрелять из ружья?» Молодой человек ушел от него расстроенным и скоро был призван в польскую армию. А в армии открылось, что у него есть особенный талант к стрельбе. Он стал выдающимся снайпером. А позднее, уже во время Второй мировой войны, этот молодой человек вместе с группой евреев прятался в лесу от нацистов. И там их встретил партизанский отряд. А эти партизаны оказались настолько большими антисемитами, что решили просто перебить всех этих евреев. Но тут этот человек, прошло уже 12 лет, он предупредил партизан, что если они его убьют, то потеряют сверхточного снайпера. Ему устроили испытание, и пораженный его исключительной меткостью оставили в живых не только его, но и всех его спутников. В тот момент этот человек вспомнил слова Хофицхайма, которые когда-то его огорчили до глубины души. «Чем плохо, если ты научишься как следует стрелять из ружья?» Теперь это его умение спасло жизнь и ему, и его друзьям. В другой раз на аналогичную просьбу студента Радинской ешивы Хофицхайм сказал: «Ну о чем ты беспокоишься? Ведь очень скоро придет Машиах, и будет еврейское государство. И у нас будет самая кошерная еврейская армия. И потребуется умение владеть оружием. Так что, ты тогда тоже пойдешь этому учиться? А теперь у тебя как раз и есть такой шанс, такая возможность». В третьем случае Хофицхайм ответил на просьбу студента ешивы такой загадочной фразой: «А кто сказал, что все те, кто приходит по повестке на призывной пункт, что их действительно призывают?» И когда этот юноша явился по повестке, то выяснилось, что на этот раз пришло больше призывников, чем было необходимо, и его отпустили. Старый мудрец вообще не любил давать благословения и делал это только в особенных случаях. Он считал, что каждый еврей может сам обратиться с молитвой прямо к Творцу. Ведь все евреи называются детьми Творца. Это то, что сказано было при выходе из Египта: «Бни бехури Исраэль, мой сын, первенец Израиль». И один ребенок не должен просить другого, чтобы тот поговорил за него с его отцом. Некоторым посетителям он прямо говорил: «Но почему вы обращаетесь ко мне? Обратитесь прямо к Творцу мира». А знатокам Торы он советовал: «Вы же знаете, что эта Тора, она является источником всех благословений. Учите ее, и благословение само придет к вам». А иногда, отказываясь давать благословение, он объяснял: «Ну что вы пришли ко мне? Ведь на самом деле я лишь простой еврей». Роль некого чудотворца была для него совершенно неприемлема. Ситуации, в которой он оказывался вроде какого-то хасидского цадика, вызывало у него не только ироничное отношение, но и острое отторжение. Когда его сына Рава Арье Лейба однажды попросили рассказать о чудесах, совершаемых его отцом, он объяснил: «У праведников действительно бывает так, что они выносят решение и Творец его исполняет. Как сказано, цадик гозер векадош баруху мекаем. Праведник постановляет, и Творец исполняет. Но у моего отца это совершенно иначе. Вначале Творец выносит решение, а затем он его просто исполняет. Старый мудрец пытался всеми силами приостановить или хотя бы уменьшить вот этот многотысячный поток посетителей. В 1927 году, он даже опубликовал в еврейских газетах специальное обращение. «В связи с состоянием моего здоровья я очень прошу, чтобы люди не приходили ко мне за советами и благословениями, а также не писали мне писем, потому что у меня просто нет сил их читать. А те, кто приедут, просто напрасно потратят деньги на дорогу». И тем не менее евреи продолжали пребывать. И Хофец Хаим по-прежнему их приветливо принимал, не считая себя вправе причинять им материальный и моральный ущерб. Тем временем на еврейский мир надвигалась общая беда. Первые тревожные предназнаменования появились еще при жизни Хофец Хаима. И прямо в его родном городе, который стал в те годы некой столицей еврейского мира. В 1927 году в Радине возник пожар, который уничтожил большинство кварталов. Огонь остановился только перед домом Хофец Хаима и его ешивой. Уцелело еще несколько домов, которые находились между ешивой и околицей. И большинство жителей этого небольшого городка остались без крова и без средств существования. Хофец Хаиму в этот момент шел 90-й год. Он полностью посвятил себя делу помощи пострадавшим. Он занял очень крупную сумму на самые неотложные нужды погорельцев. А затем, несмотря на возраст, на слабость, отправился в странствие по городам и местечкам Литовского края. За 10 недель он посетил Вильно, Ковно, Минск и другие крупные города и собрал значительные деньги для погорельцев. В то же время он обратился ко всем еврейским общинам мира, разослав письма с просьбой о помощи, благодаря которым было собрано около 10 тысяч рублей, а тогда это была огромная сумма, и также большое количество продуктов, одежды, предметов домашнего обихода. И, наконец, он добился даже финансовой поддержки от специального правительственного фонда. И в течение года город был восстановлен. Но только восстановительные работы были завершены, как в Радине вспыхнул новый пожар. Вы понимаете, все дома были деревянными. И сгорели дома, которые уцелели в первый раз, в том числе и дом самого Хофец Хаима. Оставшись со своей семьей без крова, он, тем не менее, сосредоточил основное внимание на помощи другим погорельцам, и вновь сумел обеспечить всех необходимыми средствами. Дело дошло до того, что даже польские ксёнзы в своих костелах, проповедях приводили пример Хофец Хаима как человека высочайшей праведности и самоотверженной помощи людям. В первую очередь огонь охватил столицу еврейской диаспоры, но и дни всех еврейских общин Европы, эти дни были уже сочтены. до последнего своего дня жизни старый мудрец ощущал свою ответственность за поколение. И даже в годы глубокой старости, когда силы его уже оставляли, он по-прежнему, не откладывая, делал все, что ему представлялось самым важным и насущным для еврейского народа. Наступил 1930 год, когда польское правительство попыталось ввести обязательное преподавание светских предметов в хедерах и ешивах. Тогда Хофец Хаим созвал к себе в Раде всех руководителей ешив и хасидских лидеров Польши. Поскольку он уже сам не мог свободно передвигаться, он надеялся, что кто-то из более молодых мудрецов сможет поехать в Варшаву и убедить польское правительство, чтобы они отменили эти нововведения, которые сам он называл страшными приговорами. Рассылая приглашение величайшим мудрецам поколения, Хофец Хаим писал: «По великим нашим грехам день ото дня падает и падает авторитет Торы, и состояние нашего народа ухудшается. И поскольку мы не в силах исправить и пробудить к раскаянию весь еврейский народ, необходимо сосредоточить усилия на совершенствовании мира Торы и в первую очередь на укрепление наших святых ешив, которые остались нашими последними крепостями, бастионами». Старый мудрец по-прежнему верил, что даже в поколении, значительная часть которого уже была оторвана от Торы и заповедей, все равно даже несколько тысяч праведных евреев смогут искупить весь народ. Но для этого было необходимо прежде всего исправить те главные грехи, за которые были разрушены наши два храма в Иерусалиме. В одной из своих книг Хофец Хаим приводил слова Талмуда, что первый храм был разрушен за пренебрежительное отношение к изучению Торы. Ведь когда после разрушения первого храма мудрецы спросили у Творца, за что погибла страна, они получили ответ: за то, что они оставили мою Тору. Всевышний терпел, когда евреи поклонялись идолам, даже развратничали, даже убивали. Но когда они забросили его Тору, он истерпел. А второй храм был разрушен из-за греха напрасной ненависти евреев друг к другу. То, что написано в Талмуде, «Синат хинам». И так писал Хофец Хаим: в наше время оба эти греха властвуют над народом. Грех пренебрежительного отношения к Торе очень усилился, а напрасная ненависть настолько окрепла, что привела к раздору даже среди тех, кто всем сердцем верен Творцу и его Торе. И поэтому, когда мы решимся вернуться к Богу, нам нужно будет прежде всего постараться исправить эти два греха. И тогда мы удостоимся избавления. В древнем Мидраше предсказано, что основной заслугой, за которую придет избавление, станет углубленное изучение Торы. Так как это делают в ешивах и в местах, где учатся серьезные знатоки Торы, даже если их будет совсем немного. Хофец Хаим, он предвидел, что те нововведения, которые хотят ввести польские чиновники, польское правительство, принесут разрушение в мир ешив, на котором держится углубленное изучение Торы. Ведь для того, чтобы преподавать светские предметы в хедеры ешивы, пригласят евреев, которые оставили Тору, евреев-просветителей, и ученики неминуемо попадут под влияние этих своих новых учителей. А это приведет к еще большему разобщению и вражде даже внутри мира Торы. Поэтому Хофицхайм видел свой долг в качестве главы поколения в том, чтобы эти законы были отменены. Он считал, что бороться за это необходимо с полной самоотверженностью, даже рискуя жизнью. И когда один из величайших мудрецов того поколения, рав Аарон Рокеев, Рэби из Бельц, в ответ на приглашение в Радин спросил у него, обязан ли он явиться. Хофицхайм ответил ему так: «Я не говорил, что Рэби из Бельца обязан явиться. Я только сказал, что каждый еврей, который готов отдать свою жизнь во имя славы небес, обязан сюда прибыть». И в результате Рэби тут же отправился в Радин. По призыву Хофицхайма в его доме собрались все духовные лидеры поколения. Их было около 400 выдающихся раввинов. Ведь в те годы именно Польша была всемирным центром изучения Торы. Среди великих мудрецов Торы, а я ошибся, это не было в доме его, а в ешиве, в зале, где проводилось совещание, оказался молодой студент ешивы рав Ицхак Гутнер. Он учился в Хевроне, а незадолго до страшного погрома возвратился в Европу. Он стоял за спиной Хофицхайма и слышал, как старый мудрец, оглядев всех собравшихся, очень тихо, на идыше, сказал сам себе: «Если Машиах придет сейчас, то ему будет еще с кем разговаривать. Но если он, не дай Бог, задержится, то я опасаюсь, что беседовать ему уже будет не с кем». По итогам совещания в Варшаву была направлена представительная делегация, в которую входил и ближайший ученик Хофицхайма рабби Эльхонан Вассерман. Но посланники ничего не сумели исправить. И тогда Хофицхайм, которому было уже за 90, он решил ехать сам. Несмотря на то, что в его годы такая поездка, да еще в зимнюю стужу, была сопряжена с настоящим риском для жизни. Он пришел на прием премьер-министру Барделю. Есть известная фотография, он в такой своей кепочке, борода и низ лица скрытый под черной шубой. И этот глава польского правительства ощутил влияние мощного поля святости, окружавшего этого старого мудреца. Хофицхайм говорил с ним на идыш, и когда один из членов депутации стал переводить его речь на польский, премьер-министр сказал: «Вы можете не переводить. Ваш раввин говорит из глубины сердца, а язык сердца не нуждается в переводе». И он обещал сделать все то, что от него зависит, чтобы отменить эти указы. Возвратившись в Радин, Хофицхайм с улыбкой сказал своим ученикам: «Вот видите, ни в каком светском образовании нет нужды. Я говорил и с министрами, и с главой правительства на родном идише, не зная ни одного слова по-польски». После этой встречи действительно эти нововведения были отменены, но, к сожалению, на короткое время. Это была лишь локальная победа. Но большая битва в Европе уже была практически проиграна. Согласно статистике, в Польше, которая в те времена была центром всего религиозного, харитимного еврейства Европы и всего мира, 82% еврейских детей уже обучались в государственных школах и гимназиях. Не в еврейских, а именно в Польше. Еще в 1926 году сам Хофицхайм с горечью констатировал: «Сегодня в наши кошерные школы хедеры поступает лишь абсолютное меньшинство детей, а большинство идут в светские школы, в которых не только не изучают Тору, но и всеми силами настраивают детей против нашей святой веры. В той мере, в какой еще недавно поколение утрачивало веру за 10 лет, теперь оно теряет ее за несколько месяцев, и мир Торы разрушается день ото дня». А в других государствах Европы картина была еще более мрачной, а особенно в Германии и в Советском Союзе. В двух странах, где еще совсем недавно располагались великие центры изучения Торы, этот был период настоящего бегства от Торы. Обучение в государственных школах и гимназиях быстро приводило к ассимиляции. У евреев Европы уже не было будущего. И точно так же, как были разрушены и первый, и второй храм, великий ученик Виленского Гаона Рав Хаим Воложин писал, что и царь Вавилона Навуходоносор, и римский император Титус, он цитирует Талмуд, разрушили уже разрушенный храм, перемололи уже перемолотую муку. И это объясняется так: сначала евреи своими дурными поступками осквернили тот храм, который на небе, в высшем духовном мире. И только это позволило иноземным захватчикам разрушить храм на земле. По образному выражению мудрецов, Навуходоносор и Титус перемололи уже перемолотую муку. И только у душ из еврейского народа есть доступ к самым высоким, высшим духовным мирам. Ведь откуда были спущены души еврейского народа? Из-под престола славы Творца. И только евреи могут оказывать на эти миры свое воздействие. Поэтому своими проступками и грехами они разрушают гораздо больше, чем Навуходоносор и Титус. Храм зависит от присутствия Шхины. В первом храме было это присутствие, во втором уже этого не было. Начался период мудрецов. Но вновь сработал исторический закон, о котором говорил великий мудрец из Бриска, Рав Йосеф Дов Соловейчик: «Всевышний даровал нашему народу Израиля Тору и заповеди, чтобы отделить их от других потомков Ноах. как сказано в Торе, «И я отделю вас от народа». Но если Израиль, не дай Бог, сближается с ними, тогда Творец вновь отделяет их, обновляя ненависть к ним в сердцах других народов. И это все совершается только для добра народа Израиля, чтобы евреи не смешались с другими народами. Согласно этому пониманию, и ненависть, и преследование, которое принято называть безликим словом антисемитизм, они служат лишь механизмом для сохранения еврейского народа, спасая их от ассимиляции и полного растворения. И именно в этом милосердии небес скрыт один из сокровенных секретов еврейской вечности. Наши мудрецы передают слова, сказанные Творцом народу Израиля. Если вы отдаляетесь от них, от народов мира, тогда вы мои. А если нет, вы принадлежите, то есть попадаете под власть Навуходоносора и таких, как он. И вот бесноватый фюрер германских нацистов, он был одним из таких, как он. Весной в месяце Нисан 5690 года, а в переводе на европейское это 1930 года, по ходу беседы, посвященной теме пяток Машеха или родовых схваток Машеха, страданий, связанных с эпохой перед приходом Машеха, Хофец Хаим вдруг сказал своим ученикам, что через 10 лет начнется новая мировая война. Он сказал, надвигается страшная буря, приближается невероятная катастрофа, мировая война, которую мы уже пережили, это имеется в виду Первая мировая война, покажется просто детской игрой по сравнению с этой новой войной. Вы этого не знаете, но я вижу, что произойдет, когда пройдет 10 лет. Хофец Хаим объяснил, что в те страшные годы политики народов мира забудут все свои разногласия о гуманизме, о демократии, и тогда все народы встанут и объединятся против сыновей Израиля. Все страны закроют свои двери перед евреями, под ногами которых будет гореть земля. Даже те народы, которые не будут непосредственно участвовать в уничтожении евреев, будут радоваться тем бедам, которые обрушатся на народ Израиля. И Хофец Хаим добавил, что только после этой страшной беды будет восстановлен упавший шатер Давида, то есть откроется наш царь Машех и будет восстановлен храм. А когда у него спросил один из учеников, где можно будет спастись от этой будущей войны, он ответил, из пророка Авадии. А пророк Авадия – это единственный пророк из тех, кто принял еврейство, из геров, который говорит, в земле Израиля на горе Синай будет спасение. По словам Хофец Хаима, эти две мировые войны станут воплощением той войны Гога и страны Магог, которое предсказано у пророка. Еще во время Первой мировой войны он говорил своим близким ученикам, что это первая из трех войн Гога. И он добавлял, что после нее будет перерыв, а затем еще одна мировая война, и вновь перерыв, и с третьей мировой войной, которая охватит весь мир. Вместе с войной придет наш царь Машех. А теперь он уточнил срок начала второй войны. Студенты Ишивы не прислушивались к его словам в должной мере. Всем казалось, что они так стоят на твердой земле, и им не хотелось слышать о будущей катастрофе, которая буквально уже стояла на пороге. А некоторые даже подумали, может быть, эти странные слова учителя были немножко вызваны старческим помрачением рассудка. Но зимой того же года один из студентов Ешивы, который приехал в Радин из Америки, слышал, как старый мудрец тихо сказал, как бы себе, 12 миллионов, а это было количество погибших во время Первой мировой войны, покажутся детской игрой. Через 10 лет будет намного-намного хуже. И Хофец Хаим повторил эти слова 3 раза подряд. Это грозное предвидение постоянно преследовало великого мудреца. Когда одна бездетная женщина пришла к нему и попросила дать ей благословение на рождение детей, Хофец Хаим решительно отказался. А когда эта женщина с плачем принялась его настойчиво уговаривать, он сказал: «Ну зачем тебе дети? Через 10 лет придет страшное время, когда люди будут жалеть о том, что у них есть дети. Для тебя лучше дожить до этого ужасного времени без детей, чем с детьми». Очевидно, он видел будущее этой женщины и понимал, что для нее лучше. В его словах было столько щемящей боли, что все присутствующие в комнате и слышавшие его разговор с этой женщиной просто зарыдали. В одной из своих книг Хофец Хаим привел слова Виленского Гаона о том, что годы изгнания подобны беременности, а конец изгнания – родовым мукам, хевлей лида. Поэтому так и назвали мудрецы Талмуда этот период – родовые муки перед приходом Машеха. В этот период беды обрушатся на народ Израиля бурным потоком. В этот период Всевышний взыщет со своего народа за все грехи, потому что дальше откладывать уже просто некуда. Так владелец магазина, перед тем, как закрыть свое дело, взыскивает со всех своих должников. А поскольку Всевышний собирается закрыть это дело, то есть завершить наше 2000-летнее изгнание и уже готов привести Машиха, он теперь не только не дает в долг, но и взыскивает все старые долги. Приостановить надвигающуюся катастрофу могло только всеобщее раскаяние, чува и возвращение к законам Торы. В святой книге Зор приведены слова Творца, посвященные периодам перед приходом Машеха. Если евреи не раскаются, я поставлю над ними правителя, постановления которого будут тяжелее, чем постановления фараона, и тогда я приведу их к раскаянию даже против их воли. В эти грозные дни 90-летний глава поколения делал все, что мог, для того, чтобы пробудить свой народ к тшуве, к раскаянию, к исполнению законов Торы. Но прорех было настолько много, что исправить их было почти невозможно. Когда близкие ученики спросили у Хофицхайма, почему в последние годы вероотступники приобрели такую власть над народом, он им объяснил, что последние годы перед приходом Машиха силы духовной скверны бросаются в свой последний бой. Ведь в эпоху Машиха сбудется обещание Творца, и дух скверный я удалю с земли. Так говорит пророк Захария. Поэтому именно перед сроком конечного избавления силы духовной скверны набирают как никогда невиданную мощь, а это приводит к власти отвергающих Творца вероотступников. Точно так же свеча ярко вспыхивает перед тем, как погаснуть, а перед рассветом особенно сгущается тьма. Это общий закон природы. И поэтому такое небывалое возрастание сил духовной скверны само по себе является верным признаком близости конечного избавления. Вожди вероотступников, захватившие власть над народом Израиля в конце времен, будут по свидетельству знатоков тайной мудрости евреями с душами Эрев-Рав, сброда народа. Они принесут в жизнь нашего народа основное свое качество, наглость, то, что полностью противоположно природе евреев, стыдливы. У них будет полностью отсутствовать и стыд, и скромность. Три отличительных признака есть у этого народа. Они милосердны, они стыдливы, и они любят делать добро. Природная стыдливость всегда побуждала евреев к скромности и в одежде, и в поведении. Но не так будет в последнем поколении под властью евреями с душами Эрев-Рав. Уже многие женщины в этот период перестали носить скромную одежду, отказались полностью от покрытия волос. И остановить это было очень сложно. Поэтому в самый последний период своей жизни Хофицхайм сосредоточил все свои усилия, чтобы укрепить основы скромности и чистоты семейной жизни в народе. Он написал специальную книгу «Гадер Олам», «Ограда мира», посвященная законам скромности, и сам перевел ее на идиш. Написал на иврите, а потом, чтобы многим женщинам она была доступна. И вот зимой 31-го года, преодолевая слабость, Хофицхайм отправился в Вильно, чтобы выступить там перед женщиной. Для того, чтобы облегчить ему путешествие в сильный мороз, прямо в его повозке установили переносную печь с углями, а также укрыли старого мудреца несколькими одеялами. В Вильнюсе, в большой синагоге, собрались тысячи женщин. Хофицхайма внесли в зал на большом стуле. Ходить ему было уже трудно. И в течение часа старый мудрец говорил об особенной святости еврейского народа, которая опирается на строгое соблюдение законов семейной чистоты, Таарат ха-Мишпаха. А в конце своего выступления он приподнялся, открыл ковчег и благословил всех женщин, которые собрались в синагоге, пожелав им достойного пропитания, здоровья и мира. А затем он сказал, если каждый из вас будет умножать святость и чистоту в своем доме, я обещаю, что даже у той, у которой не было детей, родятся дети, а та, которая рожала, тяжело будет рожать с легкостью. В Йом-Кипур 32-го года Хофицхайм был уже очень слаб. И сразу после молитвы Коль Нидрой он обратился ко всей Радинской общине с речью. Все свое выступление он посвятил единственной теме – цниюту, скромности. Он говорил, что в первую очередь нескромность в одежде разрушает духовность самой женщины, убивает в ней чувство стыда и лишает ее сердца трепета перед Творцом. А тот, кто стремится к близости с Богом, тот, кто желает, чтобы в его доме пребывала шхина, тот, кто хочет, чтобы его грехи были искуплены, должен в первую очередь следить за соблюдением законов скромности в своем доме. Часто Хофицхайм прерывал свою речь рыданиями, потому что он знал, что последние годы под влиянием евреев с душами Эревра законы скромности во многих семьях уже были отброшены. В те дни он был уже настолько слаб, что во время утреннего чтения Торы в Йом-Кипур он заснул. Из уважения к нему чтец долго ждал, но старый мудрец не проснулся, и чтение продолжили без него. В последний год своей жизни он почти не сходил с постели, почти не говорил и много времени проводил в забытье. Последний свой день он вдруг очнулся и спросил у сидящего рядом с ним ближайшего его ученика, рава Ландзинского, ну что слышно? И рав Ландзинский с тревогой сказал ему, что вождь нацистов, который пришел к власти Германии, во всеослышание заявил, что его главная цель – бороться против мирового еврейства. В ответ Хофицхайм сказал, никому еще не удалось уничтожить народ Израиля. Ведь в Торе так сказано, если нападет Исав на один стан и даже поразит его, то другой стан – будет спасен. Спрашивающий понял, что опасность очень близка, и задал другой вопрос. Если фюреру удастся, не дай Бог, поразить наш стан, где будет лагерь спасения? И в ответ Хофицхайм повторил слова пророка. И на горе Синай Сион будет спасение, и будет она святыней, и получит народ Якова во владение свое наследие. Сохранилось свидетельство, что Хофицхайм послал своих самых близких трех учеников на святую землю и вложил в сердце каждого из них сокровенные тайны и указал им необходимые исправления, которые они должны были совершить, чтобы ускорить конечное избавление. И когда один из его ближайших учеников, тоже коэн, рав Каанеман, он сыграл решающую роль в возрождении мира ешив в Израиле. Он построил огромное здание для своей ешивы в Поневиш, в Бнебраке, и на фасаде были высечены слова, которые он слышал от Хофицхайма, и на горе Циньон будет избавление. Хофицхайм был призван в небесную ешиву 24 июля 5693 года, в 1933 году. Ему было 95 лет. Именно он первым из великих глав поколения во всеуслышание объявил, что народ Израиля вступил в эпоху Иквете де Мешиха, в эпоху перед приходом Машеха, которая предшествует окончательному избавлению. И его мнение, его точка зрения была принята большинством авторитетных мудрецов поколения. Последний пророк Малахий говорит, перед наступлением Дня Бога Великого и Страшного вновь придет на землю праведный пророк Илияу, чтобы возвестить о наступлении новой эры. Его задачей будет подготовить сердца евреям к испытаниям, связанным с приходом Машеха. А когда у ближайшего ученика Хофицхайма, рава Ильхонана Вассернана, спросили, может быть, ваш наставник и был новым воплощением пророка Илияу, тем более, что пророк Ильяу, это Пинхас, и он был коэном. Рав Вассерман не стал отрицать. Он просто ответил: я не знаю. Все главы поколения были уверены, что если в их дни откроется Машиах и будет возведен храм, то именно Хофец Хаим станет Коэн Гадоль, первосвященник. В 25-м году Рав Мельцер, который был давним учеником Хофец Хаима, приехал в землю Израиля и познакомился там с Равом Зоненфельдом. Он сказал, что народ Израиля стоит на двух могучих столпах. Диаспора держится на Хофец Хаима, а земля Израиля на Раве Зоненфельде. Ушел Хофец Хаим. Но до того, как закатилось солнце Хофец Хаима, начало свое восхождение солнце нового духовного лидера поколения, о котором речь пойдет дальше. Незадолго до своего перехода в мир истины Хофец Хаим встретился с великим мудрецом, который вел жизнь скрытого праведника, и о котором тогда почти никто не знал. После этой встречи, в ходе которой Хофец Хаим побудил своего собеседника открыться, тот почти сразу переехал в землю Израиля, где затем принял на свои плечи груз всего поколения. Большая мудрость сидеть и учить Тору только наедине с книгой, в то время как народ нуждается, чтобы у него был учитель, который его поведет. Звали этого человека Рав Авраам Ишая Карелец, а позднее по названию его книги его стали называть Хазон Иш. Эта встреча произошла во время последнего приезда Хофец Хаима в Вильню. Старый мудрец остановился тогда в доме главного раввина Вильни Рава Хаима Ойзера Грудзинского. И Хазон Иш зашел в комнату к Хофец Хаиму, чтобы поприветствовать главу поколения. Хофец Хаим, казалось, не заметил вошедшего и сказал, как бы сам себе, никому не обращаясь: «Разве это великая мудрость?» – он сказал на идыш. «Акунц! Фокус! Запереться в четырех стенах ради изучения закона и ничего не предпринимать для всего еврейского народа. Я бы тоже мог так поступить, но как можно так жить? В такое время, в час, когда все горит и пылает». Хофец Хаим сказал свои слова, как будто обращаясь к себе. Но Хазон Иш, Рав Карелец, понял, что эти слова обращены к нему. И уже через несколько месяцев он покинул Литву и сошел с корабля в порту Яппа. На святой земле он открылся и впоследствии стал главой поколения. Но до отъезда его из Литвы о его величии знали только два человека, два главы поколения – Хофец Хаим и Рав Грудзинский. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное, Рав Цви. Уважаемый Рав Цви, уже мы сейчас слышали, что уже не первое десятилетие мы живем в поколении прихода Машиаха, пятки Машиаха. И если все заранее было предопределено и написано, да, как Гаон из Вильна написал, что будет происходить, так есть ли смысл тогда что-то менять? Может быть, стоит смириться и принять реальность, как она есть, и не стоит бороться там за скромность, за соблюдение мицвот, или все-таки нужно это делать?
Я хочу вам сказать, в Талмуде задается вопрос. Мы ждем, а может быть, Творец не ждет? Нет, и Творец ждет. Так что же мешает? Мера суда мешает. Сказано, уже завершились все сроки. Есть определенные сроки для раскрытия. Что же делать? Несмотря на то, что он задерживается, жди его. Но как ждать его. Этот рецепт дает Хофец Хаим. Преодолеть два главных греха, которые послужили причиной разрушения и первого, и второго храма. Первое – это пренебрежение Торой. Второе – это напрасная ненависть. Это то, что человек должен работать не на массы. Он должен самим собой. Обычно человек является адвокатом для себя и прокурором для другого. Поменять этот взгляд, пытаться объяснить даже нарушение другого еврея, оправдать, а к себе постараться применить прокурорский взгляд, то есть пытаться исправить себя, потому что это главная работа нашего поколения. Начинать с себя. И один правильный шаг – это уже большое приближение к цели. И это то, чему учит нас Хофец Хаим. И наш учитель Рав Ицхак Зильбер, он получил, урок и наставление от Рава Ицхака Гутнера, что он должен стать новым Хофец Хаимом для русских евреев. И он им стал. Да.
Это действительно так. Есть такое хасидское мнение, что у человека два глаза, правый и левый. Правым глазом он должен смотреть по-доброму на всех окружающих, а левым глазом он должен смотреть внутрь себя с осуждением и работать над собой. Вот. Вопрос Илана спрашивает, муки есть ли уже родовые и когда будет третья мировая война?
Ох-хо-хо-хо-хо, еще какие родовые муки! Я уже в одном из уроков рассказывал, что когда женщина долго не может родить, ей делают зирус, ускорение. Так вот, я слышал от большого мудреца, рав Арии Шапира, который сказал, что вот этим ускорением это были события Симхат Тора в октябре этого года. И мы идем к этим родам семимильными шагами. Поэтому остановиться и понять, куда идет каждый из нас, это задача персональная каждого еврея в наше такое непростое время.
В общем, подводя итог сказанному, можно добавить, что пора думать о душе, самое время. И, наконец. Спасибо вам,
уважаемый. Давайте скажем, что мы желаем хороших новостей для всего еврейского народа, чтобы Творец защитил наших солдат, чтобы Творец вернул наших пленников, и чтобы мы сделали хотя бы один маленький шаг в сторону того великого открытия, накануне которого мы находимся. Омен кен и рацин.